Мир вам, братья и сестры. Как вы уже вчера слышали, тема нашей беседы – Божье и человеческое. Но перед тем, как мы непосредственно рассмотрим библейские подходы к этому вопросу, я хотел бы сделать такое вступление или введение, что мы живем с вами в окружении и под влиянием различных мировоззрений. Нам сегодня нужно внимательно посмотреть и увидеть, что основные стороны нашей культуры, в которой мы живем, отражают идеи и понятия, которые воинственно направлены против библейского христианства. Даже если так посмотреть по верхам, вот разговоры о правах человека, о отмене смертной казни, об абортах и эвтаназии, об однополых браках, о наркомании, алкоголизме, СПИДе, о окружающей среде и многое другое. Все это результаты влияния различных мировоззрений. И вся новая история наполнена жизненной диалектикой человеческого и божественного. И это основная тема сегодняшней истории. Бог сотворил, я просто буквально в нескольких словах, чтобы как-то подвести к этой теме. Бог сотворил человека, цель и источник существования которого не в нем самом, не в человеке. Отсолнух или подсолнечник тянется к свету, тянется к солнцу не потому, что солнце этого требует, а потому что само существование этого цветка основано на свете. И он не может иначе. И вы видели, наверное, как большие поля вот подсолнечника, как красиво они поворачиваются к солнцу. И так за солнцем и смотрят, и поворачивают свои головки за солнцем. Бог сотворил человека цель и источник которого не в нем самом. Это очень важно. И та катастрофа, которую мы называем грехопадением, собственно, в том и состояла, что человек предпочел себя Богу. Он отвернулся от Бога и обратился к себе самому. Клайв Льюис, известный писатель в одной из своих книг, говорит так о людях, которые согрешили. Они захотели стать существительными, хотя человек – это прилагательное. Действительно, самодостаточность – вот это имя той страшной болезни, которая вошла в мир вместе с грехом и по сей день и разъедает сердца, и ослепляет глаза и умы, заставляя считать себя самого центром и источником своего существования. И вы знаете, с самого начала в истории человечества, вот вслед за первой цивилизацией, которая была уничтожена потопом, появляется следующая, которая начинает свое существование с построения Вавилонской башни. Построим башню до небес. И что? И сделаем себе имя. Ну и современная цивилизация, как вы знаете, руководствуется мировоззрением, которое носит название светский гуманизм. Человек помещает себя на место Бога. И представители этого мировоззрения, самые выдающиеся из них, говорят очень категорично. Гуманизм должен быть атеистическим. Или это не гуманизм? То есть, как бы там, может быть, кто-то не выкручивал, на самом деле гуманисты считают, что гуманизм должен быть атеистическим. Человек помещает себя на место Бога. Гуманистическое мировоззрение сегодня очень активно пропагандируется средствами массовой информации. Тед Тернер, управляющий телекомпанией Turner Broadcasting System, он был в 90-м году признан гуманистом года. Вот что он говорит. «Христианство – религия для неудачников. Я не хочу, чтобы кто-то умирал за меня. За свою жизнь я немного выпил, и у меня было немного подружек. И если за это я отправлюсь в ад, то так тому и быть». Сегодня все телепередачи, все телевидение, радио, все средства массовой информации проникнуты и пронизаны гуманистическими идеями. Вы знаете, огромное влияние гуманизм оказал и на психологию. Достаточно вспомнить известного психолога Эриха Фрома. Вообще, сегодня, если суммировать всю психологию, которую мы сегодня слышим, то это будет: ты это можешь, ты силен, ты это сделаешь, это сделай для себя самого, потому что ты этого достоин. И мы слышим это вокруг нас очень часто и в различных проявлениях. Не менее известный философ Ницше и тот же Фром придумали новую заповедь. «Возлюби себя». Но такой заповеди в Библии нет. И часто они и другие ссылаются, ну написано же «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Так ближнего возлюби все-таки. Так, как ты себя любишь уже. То есть, когда Христос говорит это, Он говорит то, что мы уже себя любим. Самолюбие нам присуще. Но две заповеди, на которых все зиждется – так говорит Библия: возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. Нет третьей заповеди — возлюби себя, которую придумали эти и другие философы. Сегодня, к большому сожалению, я вот читал, и меня это очень удивило, в американских школах, колледжах, в некоторых школах, во многих это наполовину может быть, а в некоторых школах до 90% преподавателей, которые исповедуют натурализм, то есть теорию эволюции и материализм. И я когда читал эту статистику, меня это очень удивило. Потому что это наши дети учатся в таких школах. Идея цели в натурализме вообще она не может быть там. Она неприемлема для натуралистов. Смысл человеческой жизни напоминает смысл жизни головастика. Как можно дальше проплыть, не умирая, или бороться за жизнь, пока не придет смерть? Так вот говорит один из них. Вот что исповедует это мировоззрение. Ну, вы знаете, человек – это животное. И известная фраза Фейербаха: «Люди – это то, что они едят». Я очень удивился, когда прочел такую статистику, что в некоторых школах, в некоторых колледжах до 90% преподавателей, которые исповедуют это мировоззрение. Сегодня пришли к выводу, что недостаточно технического прогресса, чтобы каким-то образом удержать цивилизацию. Проблема выживания цивилизации – это проблема изменения человеческого сознания. Сегодня люди пришли к такому выводу. И, конечно, единственным известным средством глубокого изменения или трансформации сознания является, конечно, религия. И вот последнее десятилетие движение называется New Age или Новый век. Это движение основано на восточном мистицизме, и его символы – это водолей и радуга. И сторонники New Age или Нового века, они говорят об окончании эпохи рыб, вот, которая прошла под влиянием христианства, и начало или наступление эпохи водолея. Водолей символизирует человеческий гений. И сегодня они говорят, что New Age – это синтез традиций Запада и Востока. Это как бы сплав современных западных технологий с восточной технологией изменения сознания. И это очень опасное мировоззрение. Но самое главное, что я хочу сказать, что сегодня в основе этого движения стоит, или во главу угла, New Age ставит личностное «я». Лучший учитель для себя сам человек, ибо Бог, которого мы все ищем, находится внутри нашего «я». Ширли Маклейн, одна из известных сторонников и учителей New Age. Лучший учитель для себя сам человек, ибо Бог, которого все мы ищем, находится внутри нашего «я». И она дает много рекомендаций. День свой начинайте с того, что говорите «Я Бог», «Я сущий» и очень много других. Вот в какое время и в каком окружении мы с вами живем, братья и сестры. Личностное «Я», которое есть, является первичной реальностью. Богословскую основу New Age или Нового века составляет пантеизм. Пантеизм – это религиозно-философское учение, которое утверждает, что Бог – это все, и все – это Бог, который отождествляет Бога с природой. Бог – это кустик, Бог – это дерево, Бог – океан и море и так далее. Это религиозно-философское учение ложится в основу New Age. И вот они выпустили детскую книжку, которая называется «Что такое Бог?». Вот выдержка из этой книжки. «Бог – все, что большое и маленькое, Бог – все, что далеко и близко, Бог – все, что ярко и темно, Бог – все, что посередине. Если Бог – это все, то Бог – последний листик на дерево. Если Бог – это все, то Бог – слон с треском, ломающий деревья в джунглях». Это детская книжка, которая называется «Что такое Бог?». И вы, конечно, можете удивиться и можете возмутиться. Иногда студенты, когда им рассказывают, что такое деизм, пантеизм и другие религиозно-философские учения, они говорят, а зачем нам это? А где они сегодня имеют место? Вот пантеизм – основа New Age. И это очень сильное современное движение. Больше того, когда вы открываете сборник «Песнь Возрождения», номер 836, вы там читаете песню, которая называется «Бога легко искать». Послушайте, Бог – это первый вздох, первый ребенка крик, Бог – это в сотах мед, Бог – это хлеб и соль, Бог – это суть моя, совесть и голос наш, это в душе моей мощный родник тепла, это весенний гром». Это осенний дождь, это стихий закон, это по телу дрожь. Нравится вам такое? Это чистой воды пантеизм. Другое дело, что мы не знаем, что это такое, и не особо обращаем на это внимание. Это «Песнь Возрождения» 836. Это не книжка, выпущенная New Age. Я говорю это потому, что мы живем в мире, вот в мире мировоззрений, которые нас окружают и влияют на нас, и формируют нас. И эти поэты, которые пишут эти стихи, они где-то что-то слышали или читали. Им что-то понравилось, либо сами пришли к такому выводу. Но это очень давнее религиозно-философское учение, которое утверждает, что Бог есть все, и все есть Бог. Мы живем в эпоху постмодернизма. Может быть, вы слышали такое. Чем характеризуется постмодернизм? Тем, что нет одной истины. Истина – это то, что имеет смысл для вас лично. Вот для вас смысл имеет что-то – это истина. Для другого – другое – это его истина. И это очень страшно сегодня. Вот, например, решающим фактором в интерпретации какого-либо текста является не то, что хотел сказать автор, а то, какое впечатление этот текст произвел на каждого из слушающих. Вот вам так, мне так, ему так, вот для каждого это и есть истина. И что тогда остается? Остается создать свою собственную реальность, верить в свою собственную истину и создавать свою собственную индивидуальность. Что, собственно, сегодня люди и делают вокруг нас. И я просто хотел вот такое небольшое вступление сделать, чтобы мы связывали как-то вот эти библейские истины с тем, что происходит вокруг нас. И очень были осторожными, очень осторожными от влияния различных мировоззрений. Я еще раз повторюсь, вот та катастрофа, которую мы называем грехопадением, собственно, и состояла в том, что человек предпочел себя Богу. Он отвернулся от Бога и обратился к самому себе. И вот отделенный грехом от Творца человек на самом деле лишился самого главного. Он лишился основы своего существования. И я уже говорил, что Бог создал человека, цель и источник существования которого не в нем самом, а вне его. И это человек должен понять, это человек должен осознать. Истина вне человека, истина в Боге. Когда-то один из героев Достоевского говорил: «Истина потому и есть истина, что не нами выдумана». И так только Бог может нас сделать способными делать то, что нам таки следует делать. И человек действительно является человеком только тогда, когда отражает в себе образ Божий. И вот Иисус Христос пришел, стал человеком, Сын Божий, стал человеком и показал, как это нужно делать. И сейчас я хотел бы в основу нашей беседы о Божьем и человеческом прочитать тексты, которые, я думаю, очень редко, а может быть и никогда не читаются, потому что эти тексты находятся между двумя событиями, описанием двумя событий. И обычно проповедники их не выбирают в основу, но вот я, вопреки всем законам гомилетики, возьму их в основу своей беседы. Евангелие от Иоанна, 7 глава, последний стих 53, и 8 глава 1. Евангелие от Иоанна, 53 стих 7 главы и 1 стих 8. «И разошлись все по домам, Иисус же пошел на гору Елеонскую. И разошлись все по домам, Иисус же пошел на гору Елеонскую». Я позволю себе сказать такую вещь, что сегодня люди делятся не просто на верующих и неверующих, делятся на две группы, на тех, которые идут по домам, и на тех, которые идут на гору. Почему я так говорю? Потому что не все верующие идут на гору. Не все те, которые называют себя верующими, идут на гору. Очень многие из них идут по домам. И очень много, ну, образно, вы понимаете. И очень много тратят времени на себя, на свое «я», хотя и называются верующими. Почему мы вообще об этом говорим? Вот эти строчки, вот две строчки, да, два стиха, они как бы такие вот вроде незначительные, неважные, да? Просто описание истории. Но я думаю, что в них заключается принцип. Принцип, который всех людей делит на две группы. На тех, которые по домам, и на тех, которые на гору или на горе. И часто в жизни бывает такое, что то, что кажется нам второстепенным, неважным, на самом-то деле является главным и основным. Так бывает. Как-то на одно предприятие была направлена комиссия, чтобы проверить его работу. Они обходили там все эти цеха большие, красивые станки, смотрели оборудование, долго ходили и потом уже при выходе проходили мимо маленького такого невзрачного здания. И кто-то из комиссии говорит: мы уже туда не будем заходить. И тогда представитель завода говорит: позвольте, это самое главное здание нашего завода. Это была электрическая подстанция. В этом маленьком здании есть рубильник. Если он выключен, эти цеха работать не будут, да? Мы же знаем это. Какие бы они красивые ни были. Какие бы там станки и оборудование не было. Кажется маленькое, кажется невзрачное, кажется незначительное. Но от этого здания зависела работа всего завода. Больше того, от маленького рубильника, который соединял этот завод с источником энергии, соединял с электростанцией. Друзья, мы должны понять, истина вне нас, источник и цель нашей жизни вне нас, а не в Боге. В себе мы ничего хорошего не найдем. Нам нужна сила, которую бы мы получали, брали от Господа для нашей вот здесь христианской жизни. И если мы этого не поймем, мы будем терпеть поражение. И не будет успеха в нашей христианской жизни. Если жизнь – это не проблема знания. Сегодня люди очень много знают. Жизнь – это проблема поведения, это проблема поступка. И мы вчера уже немного говорили об этом. Жизнь – проблема поступка. Иногда хочется что-то сделать или сказать хорошее, а не получается. Не получается. Я знаю, что я иду домой, я должен вот что-то хорошее сказать жене, я могу даже эти 10 фраз себе приготовить. Я могу даже их выучить наизусть, как я ей скажу. Но если на пороге лежит веник, и я через него споткнулся, то эти все 10 фраз вылетают мгновенно. И появляются те, которые я не заучивал. Они как бы сами уже готовы. Жизнь – это не проблема знаний и не проблема зубрежки. Проблема силы, проблема поведения. Теоретически нельзя наперед сказать вот так и так. Мы позже увидим, чем закончилась эта история, когда одни пошли по домам, а Иисус пошел на гору. То, что потом Он сделал, нельзя сделать теоретически и рассчитать. Надо получить силу для этого. И это очень важно и очень серьезно. Жизнь вечная, очень важный момент. Вот мы все ждем жизни вечной, стремимся. Жизнь вечная – это не просто продолжительность существования. Жизнь вечная – это качество жизни самого Бога. Братья и сестры, это качество жизни самого Бога. И этой жизни самого Бога мы должны научиться уже здесь, на земле. Я уже говорил, не потому, что солнце в своей гордости требует, чтобы подсолнух смотрел на него. Потому что само существование этого цветка основано на свете солнца. Не потому, что нас заставляют Писание или пресвитер или кто-то еще идти на гору и быть в общении с Господом и получать от Него силу. Не потому, что кто-то заставляет. А потому что наша жизнь основана на этом. Мы не можем без Него. И Писание часто говорит об этом. И Христос говорит, без Меня ничего не можете делать. И поэтому это очень важный момент. Потому что некоторые христиане думают, что вот они себе как-то тут влачат эту жизнь, а потом Христос придет и заберет их в вечность. И они будут с Ним во веки веков. Такого не бывает. Человек, который 2 часа не может высидеть в собрании, как может всю вечность быть? Потому что мы неправильно понимаем. Нам кажется, что вечность – это, ну, будет новое тело, какие-то еще там что-то новое. И как-то мы очень долго будем жить. А жизнь вечная – это не бесконечное существование. Это не просто продолжительность существования. Жизнь вечная – это качество жизни самого Господа. Качество жизни самого Бога. И знаете, это совершенно меняет все. Совершенно. Потому что здесь, уже на земле, мы можем научиться брать Его жизнь для нас. Как это делал Христос? Отказываясь от Своего в пользу Божьего. Он сам Сын Божий. Кажется, зачем Ему нужно было ночи проводить в молитве? Все по домам, а Он на гору. Вы знаете, сегодня, наверное, и пропорции такие же самые. Очень многие люди по домам. И единицы, которые понимают и осознают необходимость общения с Богом и необходимость быть на горе. Божий никогда не станет человеческим, и человеческое никогда не станет Божьим. Как бы там люди ни старались выдать одно за другое. Самое лучшее, самое благородное, самое красивое человеческое, оно все равно человеческое. Когда Петр подошел ко Христу и говорит, Господи, не ходи туда, да не будет этого с тобой. Что плохого он хотел? Что плохого хотел Петр? И мы бы, наверное, так сказали. И мы так говорим и часто делаем. Но то, что ответил ему Иисус Христос, заставляет задуматься. Это очень серьезно. Он ему сказал, отойди от меня, сатана. Достаточно резкий ответ. Самое лучшее, самое благородное человеческое, оно не Божье. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Так ответил Иисус Христос Петру. И это очень серьезно. Нам кажется иногда, что мы можем где-то, вот мы пели «Я хочу ни богатства, ни казны серебра», некоторые переделывают и говорят «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». Так, чтобы было все. Такого не бывает. Такого не бывает, потому что Слово Божье говорит, что Бог говорит «Мои мысли не ваши», да? Мысли. «И пути мои не ваши пути». И дальше как? Как далеко? Как небо от земли. Вы представляете, какое расстояние? Так, нам кажется, ну где-то самое лучшее наше. Оно же близко с Божьим. Ничего подобного. Оно не просто близко, оно очень далеко. «Как небо от земли, говорит Господь, так мои мысли от ваших и пути мои от ваших». И это надо понять, это надо осознать, и этому надо поверить. Поэтому сегодня можно так сказать, что не атеисты мешают Богу, а Богу мешают эгоисты. Богу мешают выскочки, которые впереди Него бегают и что-то делают. Потому что они думают, что это почти Божье, или даже говорят, это Божье, это так надо. Так он понимает, так он видит. Тот же самый Петр. Он не раз попадался на таком. И когда Иисуса Христа пришли арестовывать в Гефсиманском саду, что делает Петр? Выхватывает меч, начинает ним размахивать и даже отрубил ухо рабу первосвященника. И что говорит Иисус Христос? Он говорит, разве я не могу умолить Отца и 12 легионов ангелов? 12 легионов ангелов. Что этот Петр с этим мечом? Который бегает и суетится там. 12 легионов ангелов ждут одного только слова. Но Божье было совсем другим. Христос должен был пострадать. И даже эти два меча, которые они взяли, взяты были не для того. Там же все написано. Купили там два меча. Говорит, у нас есть два меча. И довольно. И там написано, да сбудется Писание, и к злодеям причтен будет. Вот и все. Эти два меча были достаточны, и не надо было ними пользоваться, чтобы и к злодеям причтен будет. Но Петр решил, что этого мало. И вот сегодня Богу мешают не атеисты, а сегодня Богу мешают эгоисты. Люди, которые сами что-то вот представляют или что-то понимают как-то себе, вот, как надо делать. Меня очень удивляет история Неймана. Вы знаете эту историю, я думаю, хорошо. Сирийский военачальник заболел проказой. Страшная болезнь, ужасная болезнь. И вот, в конце концов, он попадает к Елисею, пророку. И тот посылает слугу и говорит, пойди в Иордан и омойся 7 раз. Помните, что сказал Нейман? Это про реки. А еще что он сказал? Я думал. Человек, который умирает больной проказой неизлечимой, это я такое живучее, что нам трудно иногда представить себе. Мы думаем иногда, что вот мы такие хорошие, вот такие послушные, такие Божьи все. Человек, который болен, я не знаю, вот сегодня люди, когда им говорят, возьми вот это, намешай вот этого столько, этого столько, потом выпей, они так тщательно все это делают и проверяют, чтобы там какая-то вот болезнь прошла. Это проказа. Я не знаю, что надо было делать. Что бы ни сказал, пророк надо было делать. И все равно я выше всего. Он готов вернуться опять домой с проказой. Меня это поражает. Я думаю, сегодня многие люди свое спасение, свое освящение, свою христианскую жизнь тоже строят на том, что я думал. Да, он верующий, но он сам себе рассчитал, как должно быть это. И спасение, и исцеление, и все остальное. И это удивительно. Я думал, что он выйдет, помолится, возложит руки. Нейман представил себе сам свое спасение и свое исцеление. Да можно массу примеров приводить и из Библии, и из жизни, когда люди себе представляют. А Божье абсолютно другое. Абсолютно другое. Ходите вокруг Иерихона, да? Чего спрашивается? Ходите вокруг. Или там еще налейте воду вот в водоносы. Божье, оно не похоже, оно настолько не похоже на человеческое. Вот, как я уже говорил, небо от земли. И вот Нейман, хорошо, что были там рядом люди, которые его уговорили, и он таки исцелился. Он таки послушался Божьего, хотя для него оно странно звучало. Блудный сын начинается с пресловутой «моей части». Такое живучее это я. Отдай мне мою часть. Вот мое что-то. И вот эта претензия на мое, на этот мой кусочек, да, вот это и есть блудный сын. И мы часто говорим, что вот блудные сыновья, это там где-то какие-то грешники, пьяницы, там еще кто-то. Нет. Блудный сын тот, который претендует на свое. Блудный сын тот, который претендует на свою часть. Пусть он будет верующий или неверующий. Если он Богу говорит, отдай мне мое, он блудный сын. И эта притча об этом говорит. Мы часто думаем, что проблемы, вот, которые, с которыми мы сталкиваемся, они связаны с какими-то вот внешними вещами. Это вот ураган, там, цунами, там, я не знаю, какие-то вещи такие, вот землетрясения, может быть, экономическое какое-то положение или политическое, ничего подобного. Самая главная проблема, которая существует, это мы сами. Я сам, самая главная проблема, больше нет. Вы знаете, это очень серьезно, когда мы слишком себе нравимся, настолько себе нравимся, чтобы отказаться от своего в пользу Божьего. Слишком нравимся, слишком лелеем себя. И я думаю, что, может быть, вы не согласитесь, скажете, ну как, ну мы же верующие люди, мы вот такие хорошие, такие... А мы говорим о том, о себе, да, вот какие мы. Что я еще Богу не сделал, да, вот я... Вот сейчас, вчера было собрание, а сегодня я опять пришел, да, что я еще Богу не сделал? А если поставить вопрос так... А что Бог мог бы сделать через меня, если бы я Ему не мешал? Потому что когда мы спрашиваем себя, что мы сделали, нам кажется, уже все сделали. Почти все, может быть, сделали. А подумаем о Боге. Что бы Он мог сделать, если бы мы Ему не мешали? И я еще раз повторю, что не стихийные бедствия, не какие-то внешние причины. Слово Божие говорит, последние дни наступят времена тяжкие. Помните почему? Потому что будут стихийные бедствия? Потому что люди будут самолюбивы. Хуже бедствия не может быть. Потому что человек это самое худшее бедствие. Я помню, когда-то брат у нас проповедовал на стих из Псалма, где псалмопевец говорит, посадил человека на главу нашу. А там перечисляется, там в огонь, в воду ввел, и там ну, какие-то вот наказания. И последнее, посадил человека на главу нашу. Целую проповедь говорил на эту тему. Говорит, хуже, чем стихийное бедствие. Хуже, чем что угодно. Человек сидит на голове, ногами болтает. И самое главное, что посадил его не я сам и не он сам сел. Потому что если бы он сам сел, я бы сбросил его. А Бог посадил. То есть, представляете, какое это бедствие? Хуже нет. Так вот, апостол Павел говорит, что последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы. А филиппийцам он пишет, филиппийской церкви пишет, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Я думаю, что... Если мы серьезно подойдем к этому вопросу, честно, мы скажем и согласимся, что все проблемы в семье, во взаимоотношениях в семье, в церкви, на работе, в школе, где бы мы только ни были, все проблемы взаимоотношений связаны с претензиями нашего «я». Если вы знаете другие, вы потом мне скажете, я не знаю других. Во взаимоотношениях между людьми все проблемы сводятся к претензии моего «я», нашего «я». И вместо такого созидательного, плодотворного труда, плодотворной созидательной деятельности человек больше всего времени тратит на преодоление своих внутренних противоречий. Сколько людей сегодня возятся сами с собой, лелея это свое «я», переживая. Сколько самоубийств сегодня случается на этой же почве. Потому что в основном то самоубийство на этой почве. Это эгоизм. Никто меня не любит, никто меня не жалеет. Это высшее проявление эгоизма. В то время, когда человек предназначен для того, Бог предназначил и сотворил его, для того, чтобы он сам давал что-то другим, чтобы он Божье совершенство возвещал, он мучится сам с собой. И это очень серьезная проблема. Так вот, человеческая самая большая преграда на пути Божьего. Самая большая, какая только может быть. И я думаю, что когда мы читаем Библию, мы находим простые, ясные слова. Бог гордым противится. Не просто закрывает глаза как-то или там равнодушно смотрит. Он противится. То есть никак не может быть совместимо. Человеческая гордость, человеческое «я» и Божье. В притче о небрачной одежде. Помните, Христос рассказал такую притчу. Когда попал на брачный пир человек в небрачной одежде. И хозяин говорит: бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И мы думаем, а почему такое страшное наказание? И некоторые даже говорят: ну вот человек пришел там в лохмотьях, нищий какой-то, и он не захотел одеть брачную одежду. Я не думаю, что он был в лохмотьях. Если бы он был в лохмотьях, он одел бы такие эту брачную одежду. Брачная одежда была довольно приличной одеждой, но она была одинаковая для всех приглашенных. И это была воля господина пира, хозяина. Это он так решил, чтобы все были в брачной одежде. Но дело в том, что одежда этого человека была очень красивой и хорошей. Вот в чем проблема. И он не захотел поверх своей одежды, очень красивой, одевать обычную брачную одежду, которая принадлежала хозяину и которую он давал каждому из приглашенных. Вот суть этой притчи. Когда наше «я» поднимается настолько, что отвергает Божье, Божью праведность, Божье спасение и так далее. Вот. И тот же самый старший сын в притче о блудном сыне. Вы помните, когда вернулся его брат, и он услышал музыку, там пение, и он отказался, его звали, а он отказался войти, да? А разговор его с отцом, помните, с чего он тоже начинается? Опять «я». Первое слово «я». «Я тебе служил» там столько лет, да? Вот я, старший сын, тебе служил столько лет. И ты мне козленка не дал. И вы знаете, сегодня многие христиане тоже Богу служат за козленка. Что ответил ему отец, этому старшему сыну? «Сын мой, все мое твое». Вы знаете, иногда, когда вот читаешь и перечитываешь, думаешь, как много людей, вот просто, и христиан в том числе, мученики. Они просто влачат свое существование, они мучаются, мучаются на собраниях. Ну как, ну в ад попасть тоже страшно. И таким уже особо ревностным христианином тоже не хочется быть. И мучаются. И вот служат за козленка. А Бог говорит: все мое твое. Вы представляете, все Божье благословение, все Божье богатство может быть моим. Если я захочу, если я пущу его. И здесь возникает вот такой вопрос. Нужно ли вообще наше Богу? Не нужно. Для некоторых это звучит страшно или странно. А как же? А вот это, а вот то, что мы делаем, а вот то, что мы отдаем Богу и так далее, и так далее. Богу наше не нужно. Оно обесценено, оно девальвировано. Многие из вас помнят, когда в 91-м, по-моему, году, когда была девальвация денег, когда 50 рублей и 100 рублей там буквально в течение ночи и там дня стали стали ничем, да? И не все поверили этому. Некоторые же хранили вот эти все там матрасы или там чулки и все. И потом эти деньги просто пропали. Я знаю людей, которые просто говорят, да нет, это неправда, они потом будут в ходу. Отменили. И вы знаете, потом бросились они. Где-то продавали, я помню, 100 рублей стоило, 10 рублей где-то в каких-то республиках, куда еще там оно не дошло. Девальвировано, не нужно, все. Пожалуйста, носитесь сколько угодно с этими деньгами. Но это не 100 рублей, не 50, это бумажки. И точно так наше. Бог ждал, Он говорил, я искал человека, я там ждал, не нашел. И Он послал Сына Своего, который все совершил, который все исполнил. И не надо теперь впереди Него бежать, ни с мечом, ни с бичом, не надо ничего этого делать. Не надо показывать, что мы еще что-то тут умеем или стоим. Но это надо осознать, это надо поверить, это надо... Ну, признать это. Вот что оно мешает. Оно мешает. Что же нужно Богу? Богу нужно Божье, но через нас. Богу нужно Божье, но через нас. И это Христос говорил, когда говорил людям, кто хочет идти за мной, что первое должен сделать? Отвергнись себя. Это же не... В конце жизни, это не достижение всей христианской жизни. Это первый шаг, правильно? Самый первый шаг. Если ты хочешь идти за Ним, отвергнись себя. Есть такой отрывок в Евангелии от Луки, очень интересный. Мы его все знаем. Но его применяют иногда, мне кажется, не совсем правильно. Может, я скажу какую-то ересь, вы меня простите. Если кто... захочет строить башню, и кто из вас захочет строить и не сядет, и не вычислит, и так далее, да? Если кто идет на войну, если и так далее, мы знаем это, да? И некоторые братья, и сестры, и проповедники говорят о том, что это нужно делать. Я когда читаю эту главу, сверху и снизу этого отрывка стоят очень категоричные слова. Если кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И я думаю, что Христос сказал эти примеры не для того, чтобы мы так делали. Не для того, чтобы мы жили вот только рациональной жизнью, все просчитав и все высчитав. Когда Христос говорит примеры, Он говорит, ибо кто из вас так не сделает? Все так делают. Вот в чем суть. А я, он говорит во многих текстах, вот вы слышали, а я говорю вам совсем другое. И когда мы читаем весь этот отрывок, всю эту главу, то оказывается главная мысль здесь. Я умею просчитать, я умею все что-то сделать. И все люди так делают, потому что ибо кто из вас говорит о том, что это общепринято до всех людей. Они все так делают. А он говорит потом... Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И это очень серьезно. Кажется, ну как все отрешится, а что будет? А все мое, твое, оно больше этого кусочка. Оно больше моей части. И надо поверить в это. Вот люди думают, ну хорошо, Господи, я верю в Тебя. Ты там на небе, а я тут на земле. И у Тебя свои проблемы, у меня свои проблемы. И так люди живут. И многие так живут. Но на самом деле, кто не отрешится от всего, что имеет, кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Иоанн Креститель говорил, ему должно расти, а мне умаляться. Вот эту формулу надо осознать и надо поверить в это. Вот это скажет, ну, вот такой путь самоотречения, и там люди нам часто говорят, что вы проповедуете все время? Вот самоотречение, самоунижение, вот такое все. Это на фоне того, что я говорил, гуманизм проповедует наоборот. Самоутверждение, самореализацию и там само. А Библия говорит о самоотречении. Дело в том, что самоотречение это не цель, которую надо достигать. Вот просто ради самоотречения. Это средство. для достижения главной цели. И весь парадокс заключается в том, что чем больше мы убираем с дороги то, что мы называем «наше Я», тем больше становимся самими собой. Может, это сложно звучит, но в Евангелии есть много парадоксов. Вы знаете о них. Кто душу свою сбережет, тот ее потеряет. Кто ее потеряет, тот ее сбережет. Да? Это парадоксы. И много других. И вот одним из парадоксов является то, что чем больше мы убираем с дороги то, что мы называем нашим «я», тем больше мы становимся самими собой. Быть самим собой без Бога невозможно. И наше подлинное «я» как раз ожидает нас во Христе. Возьмите блудного сына. Или когда вот мы ссоримся, когда мы доказываем что-то, когда о человеке, который доказывает свою точку зрения, который вот так, как мы говорим, так разошелся, что вышел из себя. Есть такое, да, выражение? Вышел из себя. Когда мы выходим из себя? Когда сильно настаиваем на своем. Парадокс, да? Парадокс. Когда сильно в себе, когда наше нам очень дорого, мы так хотим его доказать, это бывает в семьях, это бывает где угодно. Мы так сильно хотим доказать свое, что выходим из себя. И наоборот, как о блудном сыне написано, пришед в себя, сказал, встану и пойду к отцу. Вот еще один парадокс. Истинное наше «я» мы обретаем в Боге, обретаем во Христе. Когда мы говорим «встану и пойду к Отцу», отказываясь от своего, он уже, как говорят, до ручки там дошел, да? Уже все, дальше некуда. И написано «пришед в себя». Вот тогда он стал человеком, личностью. Когда он сказал «хватит, я иду к Отцу». Он в доме отца наемники избыточествуют хлебом. Когда он увидел это, как много у отца, как оно все его, и должно было быть его, и что он натворил, вот это называется пришед в себя. Поэтому вот эти евангельские парадоксы мы должны понимать, вот эти противоречия, кажущиеся. И нам говорят, ну что это личность уничтожается у христиан? Нет, наоборот. Наоборот, как только человек отказывается от своего «я», он становится личностью. Это обман сатаны. Людям кажется, что вот они что-то, у них все чужое, а не свое. Все заимствовано. А самим собой человек становится только тогда, когда от себя отказывается. И этот парадокс надо понять. И здесь смерть моего – это жизнь Божьего. И стоит умереть. Стоит, как мы поем, смиряться, да, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Потому что Божье, я понимаю, что, может быть, людям, которые не пережили, не прочувствовали это, очень сложно понять это. Но те, которые хоть раз побывали на горе, хоть раз побывали у Бога, в Божьем общении, и увидели хоть частичку того, что все, а не того, что кусочек, они согласятся со мной, потому что смерть нашего – это жизнь Божьего. Так устроил Господь, и иначе быть не может. Это самоотречение не цель, а только средство. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Или я все отдал, все бы отдал, там, все почитаю щитой, да? Все за сор почитаю, чтобы найтись в нем, да, во Христе. И как? Не со своей праведностью. Это очень важно. Сегодня очень многие христиане хотят найтись в нем, во Христе, но со своей праведностью. И вы знаете, как это кажется жестоко? Бросьте его во тьму внешнюю, да? Почему такое наказание? Он пришел, господин, говорит, как ты сюда попал, друг? Как ты сюда попал? Не в брачной одежде. Найтись в нем в брачной одежде. Найтись в нем не со своей праведностью. Это была мечта апостола Павла. И много он потом говорил, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Когда женщина разбила алавастровый сосуд, написано, дом наполнился благоуханием. Да, вы помните? Но сколько бы мы ни ходили вокруг этого сосуда, какой бы он дорогой и красивый ни был, если он не разбит, благоухания не будет. Сегодня верующему человеку надо это осознать. Его нужно разбить. Это не просто какая-то вот жестокость Бога. Это необходимость. Божье не пройдет. Божьего не будет, если мое ему мешает. И вот когда она разбивает этот сосуд, дом наполнился благоуханием. 50-й псалом Давида, вы все знаете его, это псалом, в котором он раскаивается, сокрушается, что он согрешил. И он просит, чтобы Господь не отнял Духа Святого от него, чтобы он не отверг его, чтобы он сотворил сердце чистое в нем, чтобы дух правый обновил. Там очень много говорится об этом. А потом знаете, что говорит Давид? «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Самоунижение, самоотречение, сокрушение, разбивание своего сосуда – это не цель. Это не просто такое показное что-то, чтобы все видели. Это необходимое средство для достижения цели. Мы бы очень хотели, чтобы наши дети, наши близкие, знакомые, сотрудники пришли к Богу. Да? Научу, говорит Давид, еще в Ветхом Завете, беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Это путь, это средство для того, чтобы совершилось. И сам Христос, когда хотел подчеркнуть что-то особенно важное, Он говорил, вы знаете, «Истинно, истинно говорю». И вот в одном из таких случаев он говорит, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, принесет много плода». Если не умрет, не будет плода. Сам Господь говорит. Поэтому я думаю, что нам стоит сегодня задуматься об этом, братья и сестры. Вы знаете, это настолько важная тема жизненная, и насколько бы изменилось многое в нашей жизни, или сколько Божьего могло бы еще стать достоянием нашим или окружающих нас людей, если бы мы ему не мешали. Мы поем в одной песне христианской, такие слова есть. «В собрании ходишь ты, поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?» Там такие есть слова. Капли ловим, в то время как мог бы пойти дождь благословений. Вы знаете, что вода течет там, где уступы ниже. Вот самые большие водопады, это где очень большие уступы. И вода там тоннами падает, такими потоками. Уступы ниже. Когда мы видим вот библейских личностей, библейские личности, библейских героев веры, которые, вот Иоанн Креститель, он даже себя человеком не называет. Он говорит, я глаз вопиющего пустыни. Иисус Христос о нем говорит, не восставало пророков больше, да? Чем Иоанн Креститель. А он сам о себе говорит, я глаз, голос вопиющего пустыни. И я думаю, что слова, которые говорил апостол Павел, да не просто такие красивые слова. Верно слово, и всякого принятия достойно, что Христос пришел в мир спасти грешников. А дальше вы помните, да? Как он говорит, из которых я первый. Из которых я первый. Попробуйте посмотреть дома в зеркало и честно признать, что я самый большой грешник, самый большой, какой только есть. Все равно мы определим, что... Спасибо. Все равно мы определим, что я же знаю еще одного, который хуже меня, грешник. Да? И еще одного знаю, который еще хуже, чем тот грешник. А если еще дольше постоим у зеркала, то скажем, что мы не такие уже и плохие. Поэтому, когда апостол Павел это говорил, апостол, великий апостол язычников, в конце своей жизни сказал верно слово, что много грешников, за которых пришел Христос умирать, из которых он самый первый. Я вспоминаю молодого человека из Ветхого Завета, молодого человека, которого позвал самый могущественный царь на то время фараон, самый могущественный правитель на то время фараон, и сказал: «Я слышал о тебе, что ты умеешь сны разгадывать». Ну, представьте себе, вас позвал Буш или меня, там, Ющенко, и сказал: «Я о тебе слышал, что ты там что-то умеешь». Ну, знаете, я бы скромно сказал: «Ну, правильно слышал». Ну, так оно и есть. Очень скромно так вот, да. Этот молодой человек настолько хорошо понимал, с кем он имеет дело. Он сказал, вы помните, как он сказал Иосиф? «Это не мое». Это сложно. Это сложно. Сегодня, ну, как-то вот я вроде бы где-то учился, что-то знаю, что-то читал, что-то умею. Могу петь, могу играть, там, могу рассказывать что-то, проповедовать, да? Каждый из нас что-то умеет. И просто вот когда нас куда-то зовут, даже не фараон. Есть ли в тот момент сознание того, что это не мое? Вот есть ли действительно в тот момент это сознание, что это не мое? Знаете, если этого сознания нет или оно не часто приходит, мы очень много теряем. Мы иногда действительно капли ловим. И красиво поет хор, и солисты, и все-все-все, и проповедники. Но это капли. А мог бы пролиться дождь, если бы каждый из нас до конца в себе признал, что это не мое. Вот он говорит, это не мое. Я не знаю, не умею разгадывать сны. Это было очень особым даром, был очень в то время и для Иосифа. И этот молодой человек понял, что он там ни при чем, что это Бог. И он говорит, Бог даст ответ во благо фараону. Ну а где же ты, Иосиф? Нет его, совершенно нет. Его там нет. Знаете, мы вчера немножко говорили об этом. Цель Бога, чтобы мы были проводниками Его Божьего. Это Его цель. Мы род избранный, царственное священство, дабы возвещать совершенство Божье. Он хочет, чтобы благоухание, познание о себе, да, о нем мы распространяли на всяком месте. Для этого сосуд должен быть разбит. Иначе благоухания не будет. Это закон. Он хочет, чтобы мы были свидетели Ему. Он хочет, чтобы мы были проводниками Божьего. Я вчера уже говорил об этой притче о талантах. Вы знаете, ну пугает она меня. Там тоже бросьте во тьму внешнюю. Почему? Ну, он скрыл серебро господина. Он предпочел сам себе как-то вот так серебро господина в сторону, а жить сам по себе. Если только христианин отваживается не распространять Божье, а скрыть его каким-то образом, каким-то проявлением, он негодный раб. Если мы не занимаем активной позиции в деле Божьем, в распространении активной, подумайте, братья и сестры, мы часто просто вот как-то, ну просто вот ничего плохого не делаем. Но Бог хочет, чтобы мы хорошее, Его Божье, активно распространяли. И каждый день искали для этого возможности. Если мы не занимаем активной позиции в деле Божьем, мы негодные рабы. И это не потому, что, ну, часто говорят, вот негодный, негодяй, вроде бы там, не потому, что такой негодяй еще что-то натворил. Негодный, потому что не пригодился. Богу нужны сосуды благопотребные, да, владыки, на всякое доброе дело. Если не пригодился, вот и негодный. Зачем тогда он нужен? И я еще раз повторю, что блудный сын, это не просто какой-то страшный человек, который там грешит каждый день. Блудный сын тот, который потерян для сокровенного желания отца. У нас есть дети, которые хорошо себя ведут, может быть, учатся хорошо, может быть, еще там что-то такое, ну, нормально. Но они не выполняют то, что нам хотелось бы. При том, при всем, что они стараются что-то другое делать. Блудный сын – это тот, который потерян для сокровенного желания отца. Вот отец хочет, чтобы он исполнял свое назначение. Отец Небесный хочет, чтобы мы возвещали Его совершенство. не наши несовершенства. Этого вполне достаточно. И люди вокруг сегодня сплошь и рядом свои несовершенства возвещают и распространяют. И их так много, что трудно перечислить. А Отец Небесный хочет, чтобы мы совершали его, возвещали Его совершенство. Я думаю, что если бы мы серьезно подумали, иногда христиане, такие компромиссы, или такие одолжения Богу делают, да? Вот я это сделаю, это и это. Вот так когда-то Самуил сказал Саулу, да, уничтожить царя, уничтожить скот, уничтожить. А Саул, там написано так, маловажное и худое истребили, а отборный скот куда? В жертву. Друзья, вы понимаете, что здесь тоже не рядышком, да? То, что Бог говорит уничтожить, мы тащим в жертву Ему. Это страшно. Я думаю, не знаю, у вас как, но я знаю, у нас там и в наших церквах эта проблема есть. Есть, потому что, представьте себе, пофантазируйте, что нет никакого нашего «я», все мы понимаем, что все Божье, голос, который у меня есть, Божий, подходит регент, да, и просит там солистку, спой, пожалуйста, сегодня. Первое, что она ему отвечает, она охрипла, а потом уже все остальное. И это маленькие такие детали, маленькие нюансы, не так сказал, не так попросил, не так, очень много проблем от того, что то, что надо уничтожить, мы тянем в жертву, мы приносим в жертву. А маловажное и худое, написано, истребили. Просто делаем Богу одолжение. Вот. Это мы сделаем, а это нет. Но уничтожить надо. Вот это самое главное. Я думаю, если действительно вот так пофантазировать, это уже рай будет на земле. Никаких проблем у пресвитера. Никаких проблем у братского совета, никаких проблем друг у друга. Представляете, вот эта Божья многоразличная благодать проявляется в каждом индивидуально, но Божья. Как написано в почтительности, там друг друга предупреждайте. Нет ты, брат, нет ты, нет ты, брат, нет, пожалуйста, ты. Нет там, на каждом шагу все уступают. И вот это Божье проявляется через каждого из нас. И кто-то ходит и ищет. А кто же хоть что-нибудь, я там свое проект? Нету. Ничего, никого, да? Фантазии. Или фантастика. А на самом деле, мешает наше я. Мешает и очень много. Мы просто себя убеждаем, что не такой я уже плохой. Я умею держать себя в руках. Да не надо себя держать в руках. От себя надо отказаться. Потому что когда ты держишь, а потом раз и выскользнул. Вот. Отвлекся чуть-чуть, а я и выскочила. Вот. А говорит, я себя умею держать в руках. Не надо себя держать в руках. Говорит, кто хочет идти, отвергнись себя. И даже такой момент, как материальное служение. Я когда читаю вот историю о Давиде, когда он собрал много золота, серебра, различных там драгоценностей для постройки храма. Почитайте вот дома подробно, как он говорит об этом, его молитва после того, как он это все собрал. Он говорит, Господи, ты все, а мы ничто. И кто мы? Кто мы такие, что ты даешь нам это право жертвовать? Очень замечательные слова. Это Ветхий Завет. И он говорит, и от руки твоей полученное мы отдаем тебе. Вы думаете, сегодня у всех христиан такое сознание? Нет. А почему? Почему? Потому что непонятно что-то в Библии. Я когда думаю об этом, вы знаете, Давид, это же действительно Ветхий Завет. Мы сегодня так много знаем и так много слышим. Давид, как он это понимал, как он это осознавал? Вот из того всего, что люди принесли, что он мог собрать, говорит, от руки твоей полученное мы отдаем тебе. Итак, Богу нужно Божье через нас. И когда мы задаемся за целью такой, чтобы свое что-то нести Богу, Это хорошо, это нормально, и наши способности, и таланты, и наше сердце, там мы часто говорим. Но когда мы свое несем Богу, можно ошибиться где-то, можно что-то не так сделать. Но когда мы Божье берем у Него, никакой ошибки не может быть. Христос говорит, апостол говорит, что у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе. Никакой ошибки не будет, если мы будем брать у Бога Его жизнь. И сколько бы изменилось в нашей жизни. Вы знаете, сегодня очень много песен таких поется. Я уже говорил, что я спрашиваю иногда молодежи, вы не боитесь петь такие песни? «Без тебя и жизни мне не надо». Или «Если жить без тебя, лучше вовсе не жить». Поют сегодня такие песни. Бог может забрать жизнь, если вы только поете. И многие другие, которые говорят о том, что для труда на ниве Божьей мы готовы. Все, вы понимаете, да? Может заменить какое-то слово там, чтобы было честно и правильно. Для труда на ниве Божьей мы готовы часть отдать. Тоже и рифма хорошая, и все. Но было бы правда. Для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать. За приближение к Богу нужно платить. За то, чтобы быть на горе, нужно платить. По домам это само собой. Взяли и разошлись. А Иисус пошел на гору Елеонскую. Это высоко, это далеко, это нужно низко согнувшись. На гору нужно идти. Вы вообще видели когда-нибудь, чтобы кто-то на веселе бежал на гору? Это невозможно. На гору, особенно крутой подъем, люди идут медленно, низко согнувшись. Иногда лицом касаясь земли, если очень крутая гора. А вот наоборот, с горы, да, с горы бегут налегке. И мы поем, хотя бы крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе Господь к тебе. Один наш поэт одесский в своем стихотворении говорит о христианском пути, о котором крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Это большая разница. Большая разница. Сегодня очень много людей с крестиками, рыбки на машинах, там везде. И бывает, иногда останавливает инспектор такую рыбку, а может быть авария, еще чего хуже у нас там. И выходит эта рыбка, обычно рыбы молчат. Вот. И потом лучше бы он не рисовал эту рыбку на машине. Это очень серьезно, потому что когда человек действительно не просто цепляет крестик, а готов грудь положить на этот крест, готов низко-низко согнуться, потому что Бог так устроил, чтобы Божьи высоты увидеть, нужно низко согнуться. Когда мы были в Израиле, там в Вифлееме, на месте, это храм, где вроде бы как пещера Рождества Христова, там специально этот вход сделан низко. И там великие люди, там Ельцин, не помню, кто-то еще такие, которые там посещали. Какие бы они там атеисты, какие бы они ни были, они должны были низко согнуться. Там такая глыба, специально дверь эта сделана так, что человек должен низко-низко согнуться. Для того, чтобы увидеть Божьи высоты, или как кто-то сказал, если мы хотим быть очарованы Богом, мы должны разочароваться в себе. Не может быть иначе. Поэтому я думаю, что будут у нас и, скажем, нам будут говорить. Вот если ты Христос, Сын Божий, да, говорили Ему. Если ты Сын Божий, и нам будут говорить. И говорят, если ты Сын Божий. Как Он вытеснил эгоизм? Как Он вытеснил это «я» человеческое? Любовью. Он вытеснил любовью. Говорят, противоположность любви – это ненависть. Нет, противоположность любви – это эгоизм. Ненависть – это просто крайняя форма эгоизма. Эгоизм может быть красивый, благородный, перелицованный какой-то, но он эгоизм. Он все равно хочет все притянуть к себе. Он всем недоволен. Он на все набрасывает. Эгоизм – это претензии моего «я». И когда человек вытесняет это любовью, а где взять любовь? На горе. А больше нигде? Больше нигде. Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Назовите мне какую-то причину, кроме этой, почему мы должны любить друг друга. Почему мы должны любить друг друга? И люди не найдут больше причин, кроме одной единственной: если Бог так нас возлюбил. И здесь Христос приводит пример, и мы слышали об этом уже. 10 000 талантов было прощено человеку. Он нашел своего товарища и стал душить его за 100 динариев. Если мы не понимаем, если мы не осознали, что Бог нам простил, эту любовь, которая может вытеснить наш эгоизм, конечно, будем душить. Сегодня не говорят, братья, душить. Они говорят, ну это сильно грубо. Они говорят: я тебя обниму, и ты перестанешь дышать. Но в принципе это одно и то же. Почему? Почему? Вот претензии нашего «я». Мы забыли, что нам прощено. Наш язык не может выговорить эти слова: «я первый грешник», из которых «я первый». То есть, если хуже меня уже нет, кому мне предъявлять претензии? Вы понимаете, откуда идут все претензии, откуда идут все проблемы? Если я самый худший на земле грешник, я не буду никому придираться. Никак. А придираются обычно лучше. Почему Христос ночи проводил в молитве? Потому что очень хорошо знал, что там сила, там Божья, там источник энергии, там это качество жизни Бога, которое в человеческие рамки не укладывается. Те, кто пошли по домам, на другой день, там написано, утром опять встретились в храме. Пришли как? Вы помните, как они пришли? Каждый с камнем. Кто-то, может быть, и по несколько камней, на всякий случай. И привели женщину, грешницу, и хотели побить ее камнями. В себе самих, по домам, мы ничего хорошего не найдем. Абсолютно. Кроме того, чтобы придраться. Кроме того, чтобы наброситься на кого-то. Ничего хорошего. А вот милосердие, да еще грешникам, можно получить только на горе. Иисус Христос, я считаю, что такие вещи теоретически нельзя решать. Даже если очень бы какой-то особый мудрец был бы, он там бы запутался. Потому что Христос силой обладал. Он сказал: бросайте камни. Он не запретил бросать камни. Потому что так закон повелевает. Но те, кто без греха. Такую мудрость, такую силу и такое... И такое сочувствие грешнику можно получить только на горе. И вы знаете, как они сказали, да? Вот Моисей заповедал: а ты что скажешь? Сегодня, каждый день нашей жизни находятся люди или какие-то обстоятельства, которые задают нам этот вопрос. Ты что скажешь? И вы знаете, братья и сестры, как бы мы ни маскировались, как бы мы ни выкручивались, люди однозначно поймут, где мы были. Мы никого не обманем. Если мы были по домам, будет одна реакция, один ответ. Если мы были на горе, будет другая реакция и другой ответ. Моисей, когда шел с горы, написано, его лицо сияло. Я не думаю, что Моисей сам видел это сияние, а люди видели это сияние. Сегодня, если даже у человека получается что-то, он уже готов взять зеркало и себя рассматривать, не сияет ли он. А на самом деле люди вокруг видят, где мы были. Он был в общении с Богом на горе. И этого было достаточно, чтобы его лицо сияло. Поэтому некоторые советуют, вот авторы книг советуют, не выходите к людям до тех пор, пока вы не поговорили с Богом, не побывали у Бога, потому что будут проблемы. Вы скажете, когда это делать? В такой суете, в такой загруженности жизни, когда это делать? Кто-то сказал, что когда колесо вращается, даже при самом быстром вращении колеса, в самом его центре, ну, на оси, есть точка, которая находится в абсолютном покое. Правда? Как бы это колесо, оно вращается вокруг оси. И вот на оси есть точка, которая, надо ее найти. Я не знаю, когда Неемия успел помолиться. Он стоял перед царем. И так написано, я помолился Богу Небесному, когда он успел помолиться. Это же царь, это же не шуточки. Закрыть глаза или там отойти где-то в угол встать. Я думаю, проблема в том, чтобы захотеть этого. И проблема в том, чтобы нуждаться в этом. Чтобы осознавать, что это нужно. Не я такой хитрый и перед царем выкручусь, и еще как-то там где-то. А в любом случае, зависимость осознавать от Господа. Христос говорил фарисеям, пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Этому можно научиться только на горе. Знаете, у нас есть один брат там в Одессе, который говорит, не моя точка зрения, а моя кочка зрения. Вот когда там рассуждает, он говорит, моя кочка зрения такая. Так было бы хорошо, если бы мы все так понимали. Что то, что я вижу, понимаю, знаю, там, настаиваю, это не гора. Это даже не холмик. Это кочка. А гора там у Господа. И оттуда виднее, оттуда яснее сразу стоит. Иногда вот смотришь там, выясняют два человека какие-то отношения. Так и хочется сказать, что вы можете хотя бы на 2-3 ступеньки подняться. И вы увидите, как это все бессмысленно. Как оно не стоит ничего того. А если на гору, а с горы вообще все видно. Я когда мои родители жили в Москве, мне пришлось часто бывать в Москве. И вот такое впечатление у меня было от метро. Если кто-то из вас ездил, пользовался метро, вы поймете меня. Эскалатор один идет вверх, один вниз, да, в метро. И вот те, которые на этом эскалаторе движутся или едут вверх, они какие-то все согбенные, они все какие-то несчастные. Вот так выглядит оно, да. Но когда вы едете наверх и смотрите на тех, которые едут вниз, особенно если это военный, у него плечи в 3 раза шире, чем на самом деле. Все там ордена и все. И он такой гордый, такой надменный, кажется. Потому что вы смотрите снизу вверх и перспектива, а он, потому что центр тяжести у тех, кто наверх, вперед наклонен, а у тех, кто на низ, назад чуть-чуть. И он стоит, ну, такое впечатление, что он и больше, и выше, и шире. И гордый такой надменный. На самом деле это такие же люди. Но такое впечатление. И вот я часто ездил и думал, так мне вот этот пример запомнился. Если вы согнулись, вы едете вверх. Если вам хочется как-то распрямить плечи, да, и вот так, вы едете вниз. Это безошибочно. Это закон. И я думаю, что об этом сегодня надо очень серьезно подумать. Мы много проблем имеем, когда евангелизация. Скажите, пожалуйста, если косарь, да, перед тем, как косить траву, долго-долго точит, ну, острит, да, свою косу, можно сказать, что он напрасно тратит время? Нет? Или рыбак, который чинит сети. Там долго-долго готовит, завязывает это. Можно сказать, что он напрасно тратит время? Нет. Наоборот, он потом, когда будет ловить или косить, будет напрасно тратить время. Потому что трава наклонилась, а потом опять встал. Да? Потому что он машет только по ней тупой косой. Или тот ловит рыбу, а она вся через эти дыры убегает. Если мы это осознаем, вот свою зависимость от Господа. И как бы это трудно ни было, хотя бы крестом, хотя с трудностями, но находим эти минуты общения с Богом. Это источник жизни. Я не знаю, по-моему, вчера уже говорил об этом псалме, образ совершенный. Там есть эти замечательные слова. «В тебе прибыть желаю, к тебе хочу прильнуть». Да, вот я к Богу. А помните, как дальше там? «Но лучше, умоляю, ты сам во мне прибудь». Это лучше, это точно лучше. И во много раз лучше, когда я понимаю, что я от него зависим, и его жизнь беру для себя, чем отдаю ему свою. «Но лучше, умоляю, ты сам во мне прибудь». А почему? Тогда уж не порывом. а каждый миг земной вообще несчастливым, я буду жить тобой. Засветит не земное снаружи и снутри, и внутри. Погаснет я плотское в лучах твоей зари. Иначе не будет. Иначе не может быть. И вот только вот это сознание, что нужно одно лишь мне ближе к тебе, оно дает этот импульс жизни. И это могут понять только христиане. Вы знаете, это очень серьезная вещь. Потому что, я еще раз говорю, есть христиане-мученики. Христос сказал, я пришел дать жизнь. И какую жизнь? С избытком. Блудный сын, дошло до него наконец, что в доме отца наемники избыточествуют хлебом. Мы часто кого-то ставим ниже себя. Но если те люди с Господом, наемники, избыточествуют хлебом, он говорит, а я умираю от голода. Поэтому нам, братья и сестры, созданным по образу Божию, надлежит быть зеркальным отображением нравственной природы Божьей, нравственных качеств Божьих и возвещать Его совершенство. И только Его образ обладает истинной ценностью. И когда мы это понимаем, мы говорим, стоит смиряться. Когда мы этого не понимаем, то там наше «я» Богу будет мешать. По домам или на гору – это принцип, который действует в нашей жизни. И я еще раз повторюсь, этот принцип делит людей на две группы. Мы с вами либо одни, либо другие. И дал бы Господь, чтобы мы это осознали. Вы знаете, Христос, когда увидел эту ситуацию, да, Бог увидел, послал Сына Своего. Он пришел на землю со словами «нездоровые имеют нужду», помните, да, во враче. Но кто? Но больные. Сегодня люди отличаются не тем, что одни здоровы, а одни больны. А тем, что одни сознают, что они больны, а другие думают, что они здоровы. Вы согласны с этим? Одни сознают, и Христос так часто это подчеркивал. Он говорил, что больше радости на небесах. О ком? Об одном кающемся грешнике, сознающем свою греховность, чем о 99 не имеющих нужды в покаянии. И мы поем с вами, хочет Он, чтобы мы нуждались и пришли к Нему просить. И он говорил, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Это особое счастье. Счастье не в том, чтобы исполнять свои желания, чтобы они исполнялись, а абсолютное счастье исполнять Божью волю. И это надо попробовать делать, это надо проверить. Вот. И вот эта формула «ему должно расти, а мне умоляться», как было бы хорошо, если бы было девизом нашей жизни. Есть такие слова в одном стихотворении. «В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждение». Это наслаждение можно испытать сегодня. Его можно начать испытывать сегодня. Вы знаете, это замечательно, когда вот человек дал, Бог дал человеку свободу воли и свободу выбора. И человек добровольно и сознательно выбирает Бога, отказываясь от себя. Это величайшее счастье. Я думаю, что сегодня такая возможность есть у нас, у каждого. И мы живем вот под влиянием вот тех всех мировоззрений, о которых я говорил. Да, вокруг нас гуманизм процветающий и в школах, и везде, где только можно, и в средствах массовой информации. А Бог, все ориентировано на человеческое. Все ориентировано на человеческое. А Бог нам поручил противопоставить всему этому свое Божье через нас. Это же величайшая ответственность, но и величайшая привилегия. И как бы хотелось, чтобы мы все, вот там, мы там живем, вы здесь, воспользовались этим. Потому что я думаю, что это самое большое чувство, которое может быть, вот это преображающая жизнь, вдохновение, когда человеку понятно, для чего он живет. Для чего его Бог создал? Для чего Бог держит его на земле? Величайшее. И я думаю, что сегодня вот из этой беседы, может быть, из этих слов Писания, мы каждый сделаем для себя вывод. Это должно быть очень сильное желание идти на гору. Это должно быть понимание, хорошее понимание того, что истина вне нас, что все доброе и хорошее вне нас. В себе мы ничего хорошего не найдем. Ну, будем справедливыми по отношению к кому-то. Ну, камни принесем, чтобы побить камнями. Ну, еще что-то, но не больше. Ну, скажем, как Петр, не ходи в Иерусалим. Ну, еще многое другое. Но это не Божье. Это не Божье, это человеческое. А все доброе, все хорошее, все Божье на горе. И за приближение к Богу, за то, чтобы быть на этой горе, нужно платить. И это больно бьет по нашему «я». Но если мы действительно понимаем, если мы действительно хотим исполнить свое назначение, быть теми, кто возвещает Божье совершенство, кто распространяет благоухание познания о Боге, кто является свидетелем самому Господу Иисусу Христу, мы скажем, стоит смиряться, бороться и даже отдать за это жизнь. Аминь.